Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. В эфире радио «Радонеж», передача «Детский час». Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня в передаче участвуем мы вдвоем. Наш гость — это Артем Белин, Православный центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского, учащийся 9 класса. И я, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ребята, да. Если вы хотите нас о чем-то спросить, вы можете сделать это, послав смс-сообщение на номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Если мы не ответим на ваш вопрос сегодня по каким-то причинам, обязательно сделаем это в следующий раз, на одной из следующих наших передач. Тема сегодняшней нашей беседы очень сложная, вечно новая и, с другой стороны, старая, как мир. Это тема взаимоотношений с родителями. Ну, для нас, для людей верующих, это тема почитания родителей. Сейчас мы с вами видим, как эта тема становится все более и более непонятной для современного ребенка, подростка особенно. Вот у меня 7 детей, у нас в храме достаточно большая воскресная школа, много многодетных семей, и я вижу, как в переходном возрасте голова подростка буквально взрывается, ему начинает быть очень трудно слушаться родителей. Потом постепенно, правда, успокаиваются, ну, годам к 20. А так вот приходится об этом говорить, и ребенок как будто обо всем забыл. Но я смотрю на Артема, сердце у меня радуется, видно, что это прекрасный, хороший ребенок, и, может быть, даже послушный. Артем, расскажи нам, пожалуйста, как ты считаешь, вот ты исполняешь заповедь о почитании родителей или нет?
Я стараюсь это делать максимально часто и всегда, но, конечно, иногда у меня не получается, и иногда я огорчаю родителей. И мне кажется, обидеть родителей больше, чем не исполнять их просьбы, наверное, невозможно.
Ну, а почему надо почитать родителей? Ну, понятно, что для верующего человека есть заповедь. Это то, что нам Бог открыл. Но ведь Бог нам даровал разум, и разум наш пытается понять, осмыслить, осознать, почему Бог так повелел. Вот ты себе задаешь такие вопросы, допустим, ну, когда кто-то из родителей раздражен или, может быть, неправ, задаешь себе вопрос такой, ну, почему опять я должен его почитать, что ж такое-то, кто же это может вытерпеть? Как тебе кажется, вот бывают у тебя такие?
Бывают иногда, но мне кажется, очень редко. В основном я понимаю, что я не прав в случаях, когда родители раздражены. Мне кажется, родителей нужно почитать, потому что, ну, во-первых, как вы сказали, есть заповедь. А во-вторых, родители – это те люди, которые за нас отвечают. И чтобы они отвечали за нас и были уверены в том, что с нами все в порядке, и мы оправдывали их ожидания, нам, безусловно, надо их слушаться. А что касается помимо послушания взаимоотношений с родителями, мне кажется, не любить родителей невозможно, потому что родители – это те люди, которые дали человеку жизнь. И если человек слушается родителей и любит их, наверняка родители ведь ответят тем же. И тогда взаимоотношения в семье будут строиться благополучно, и все будет проходить в мире.
Ну, то есть для тебя заповедь почитания родителей осмысливается как рождающаяся из любви к ним, да?
Получается, скорее всего, да.
Ну вот, тогда расскажу тебе историю. До перестройки в советское время жил один мальчик. Он жил с папой и с мамой. Я был с ним хорошо очень знаком. Звали его Саша. Мать у него была элитарный переводчик. Она переводила во время зарубежных поездок с иностранного на иностранный членом политбюро. И поэтому ей ходить в храм было никак нельзя, потому что за ней следили компетентные органы. Отец был циником, ни во что не верующим, атеистом, но очень любил классическую музыку. Любил очень хоровую музыку, прекрасно в ней разбирался. И вот однажды он взял своего сына, которому было, наверное, лет 10 или 11, и пошел с ним в храм всех скорбящих радости на Ордынке. Там пел знаменитый на весь мир хор тогда. И вот он привел туда мальчика, и мальчик влюбился в Христа, в богослужение. Ему открылся Господь. И он осознал себя верующим. Родителям никак нельзя было это позволить. Для матери это была угроза потери работы. Отец просто не мог это вытерпеть по определению. Они его наказывали, пороли ремнем, не разрешали, закрывали его в комнате, привязывали его к батарее. Он отвязывался, открывал окно, спускался по простыням с третьего этажа и убегал на всеночную или на литургию. Они его находили, вылавливали с милицией, наказывали. Вот как ты считаешь, он выполнял заповедь о почитании родителей? Он потом стал священником, я с ним сослужил несколько раз в литургии. Родители так и не приняли его выбор, они молча терпели, надеясь, что он бросит этот путь. Как ты считаешь?
Сложно сказать. Лично для меня, лично мне кажется, что когда вот этот мальчик Саша, да, его зовут, если не ошибаюсь, когда он сбегал из комнаты, когда его закрывали родители, возможно, мне кажется, можно было бы найти другой вариант решения ситуации. Может быть, чисто теоретически можно было бы, наверное, поговорить с родителями, рассказать ситуацию какую-то. Если бы они не разрешили ему ходить в храм, что, скорее всего, бы было, судя из вашей истории, то надо бы, наверное, было их послушать. Если родители говорят что-то сделать, то, скорее всего, а это нужно выполнять, на мой взгляд. Тем более, ведь, как сказал Господь, выше поста и молитвы есть послушание.
Но это не евангельская заповедь, послушание выше поста и молитвы. Это рожденный в монастырской традиции опыт, что послушание выше поста и молитвы. Но если послушание не идти ко Христу, понимаешь, вот этот Саша, он столкнулся с тем, что родители не пускали его к Богу, который повелел слушаться родителей, вот если так вот говорить. И он оказался перед этой дилеммой. Мы знаем из житий святых много случаев, когда родители были инициаторами даже мучений своих детей. Если я не ошибаюсь, это мученица Варвара, по-моему. Я могу ошибаться, великомученица Варвара. Когда отец был инициатором даже смерти ее, лишь бы он отказался от Христа. И вот она оказалась перед выбором. Ну, может быть, это такой, не дай бог никому из детей такого выбора, потому что сердце ребенка, уверовавшего, любит Бога и любит родителей. Вот, но мне кажется все-таки, что Бог важнее, что бывают случаи, когда, и это может быть единственный случай, когда родители встают между Богом и ребенком, сердцем ребенка, и тогда надо выбрать Бога. Но при этом, конечно, вот ты прав, надо постараться сохранить все-таки сердечную связь с родителями, не обидеть их. Может быть, тайком ходить на богослужение, не говоря им, пощадить их, да? Пощадить их как бы. Вот, но сама заповедь, а ты помнишь, как она звучит?
«Почитай отца твоего и мать твою, и долголетен будешь на земле».
Совершенно верно, да. Пятая заповедь Деколога, то есть 10 условия из 10 заповедей, данных Господом через пророка Моисея, о почитании родителей. И это единственная заповедь, как говорится в Священном Писании, с обетованием. Давай с тобой попытаемся подумать. Есть много заповедей. Берем Библию. Там очень много заповедей. Обычно это просто повеление. Вот так делай, вот так не делай. Вот так можно, так нельзя. Так хорошо, так плохо. И все. И только за соблюдение этой заповеди Господь обещает человеку долгоденствие и благоденствие. То есть долгие и благие дни. А за другие не обещает. Как тебе кажется? Почему, например, Господь не сказал «не воруй»? И благо тебе будет, и долголетием будешь на земле. Сказал просто, не воруй, не кради. Или не убий. Не сказал, что долго проживешь, если ты не убьешь. А вот если будешь почитать родителей, то проживешь долго и счастливо. Как тебе кажется? Почему вот ни одного слова впустую в Священном Писании не говорится? Почему такая разница между заповедями? Ведь, вот подожди, вот смотри. Вот человек, например, вот убийство, страшный грех, да?
Страшный.
Страшный грех. Кажется, человек нахамил отцу и матери. Это меньше грех? Ну, чем убийство, да?
Ну, меньше.
Меньше, да. А почему тогда за это, за вот борьбу с этим грехом, за преодоление его, за соблюдение заповеди о почитании, Господь обещает, а за неубийство не обещает? Почему?
Мне кажется, что родители на земле являются как бы прообразом Божьим. И если человек почитает родителей, слушается их, любит, то также он будет поступать и с Богом. И если Господь обещает ему за почитание родителей долгие и благие лета на земле, то, скорее всего, следуя из того, что я привел, то Господь будет снисходителен к этому человеку и, возможно, на страшном суде скажет стать по правую сторону. То есть мне кажется, что это как маленькая схема того, что будет. Если человек будет почитать Богу и любить его. Ведь, как я уже сказал, родители — это как прообраз Божий. А если человек не будет никого убивать и не будет воровать, то он будет становиться от этого только лучше, но, наверное, с Богом он так не сможет поступить. Он же наверняка не сможет ничего украсть у Бога. Вот мне кажется, что, на мой взгляд, так вот.
Да. Мне очень нравятся твои слова. Они очень точные и глубокие. О том, что родители — это прообраз Бога. Только немножко не... Ну, может быть, немножко некорректно употреблять это слово. Оно имеет вполне определенный смысл в богословии. Прообраз — это то, что до исторического явления указывает вот на какое-то будущее святое явление. Например, прообраз Матери Божией, Неопалима Купина. Прообраз крестной жертвы Христа, например, это смирение Исаака, когда Авраам готов принести его в жертву. Вот что такое прообраз. Наверное, здесь вернее говорить об образе, то есть об иконе. И тогда получается, что в каком-то смысле родители, и в этом ты совершенно прав, родители являются иконой Бога. И вот скажи мне, пожалуйста, апостолы, ты помнишь, они однажды подошли ко Христу и сказали: «Научи нас молиться». Да, молиться — это что значит? Молиться, обращаться к Богу, да, говорить с Богом. И вот они подошли к Нему и спросили. Мне кажется, что этот вопрос не просто о том, что «дай нам текст молитвы», да, как вот молиться, а как нам к Богу обращаться? Господи, кто Ты для нас? Как Ты на нас смотришь? И самое главное, кто мы для Тебя? Потому что, например, Господь мог бы сказать: молитесь так: о Судья наш, не осуди нас. Или: о Создатель наш, будь к нам милостив. Или: промыслитель. Много разных названий. И религиозные ответы в разных религиозных системах, они разные. Есть системы религиозные, где Бог признается Творцом, но при этом Он признается, допустим, безжалостным судьей человека. Вот есть весы, на них взвешивается то, что мы делаем. И если злого результата жизни в конце обретается больше, чем доброго плода, тогда человек наказывается. А Господь какую молитву дал? Помнишь?
Отче наш.
Отче наш. Да. То есть Он взял какой-то образ, понятный апостол. Да? Какой Он образ взял?
Отца.
Совершенно верно. Значит, в ответ на все наши вопросы к Богу, который каждый ты задаешь, я задаю, каждый из нас строит свое отношение с Богом и спрашивает: Господи, кто мы для Тебя? Да? Вот если Бог нам дал эту молитву для того, чтобы мы обращались к Нему как к Отцу, то мы для Него кто?
Получается, мы для Него как дети.
Мы для Него как дети, да. То есть для Бога нету более понятных примеров на земле для того, чтобы построить отношения наши с Ним, чем отношения детей с родителями, да? То есть получается, что вот исходя из этого, из того, что ты действительно прекрасно сказал о том, что родители — это образ Бога, то как мы строим свои взаимоотношения с родителями, обязательно является выражением того, как мы строим отношения с Богом. То есть получается, что если ты не можешь построить с земными родителями нормальных, почтительных отношений, то ты не сможешь построить их с Богом. Понятное дело, что, ну, представь себе, человек, допустим, говорит: я люблю Бога, и при этом он, допустим, разбивает икону, или там наносит на нее какую-то краску, там кощунствует как-то над ней. Ты поверишь такому человеку, что он любит Бога?
Нет.
Даже если, допустим, протестант или баптист, которые не признают иконопочитание, все равно, если он верит во Христа, рука не поднимется у него сжечь или расколоть икону, да, или там вылить на нее краску. Просто он не сможет, он скажет: это не для меня, я не молюсь перед иконами, я не понимаю этого. Но он все-таки не будет ломать ее, правда ведь, да? Потому что на ней изображен Христос, которого он любит. Вот. И мне кажется, Бог точно так же смотрит на наши отношения с нашими родителями и проверяет наше предстояние Ему самому через наши отношения с родителями. И именно поэтому для Него так эта заповедь важна. Вот представь себе, вот ты преподаватель, и ты приходишь в класс и говоришь: ребята, мне нужно, чтобы вы сделали вот это задание, вот эту контрольную и вот это. Вот если вы вот это хорошо сделаете, то я там вам всем поставлю пятерки. А про остальное не говоришь. Почему? Потому что для тебя важно, чтобы именно вот это они сделали хорошо, да? Точно так же и здесь. Получается, что это единственная заповедь, за которую Господь что-то обещает человеку, потому что она для него очень важна, да? Она для него, может быть, даже в чем-то важнее других заповедей. как ты считаешь, вот человек, который, ну, хамит своим родителям, знаешь это слово, да? Откуда оно происходит, слово хамит?
От имени хам, который нахамил, ну, то есть оскорбил своего отца.
Давай вспомним. Давай вспомним, ребятам расскажем. Это, а кто был его отец? Хам, как у него отчество было? Хам как? Хам Ноевич у него было, да, отчество. Он был сын кого?
Ноя.
А Ной — это великий пророк, праведник. Это человек, с которым Бог разговаривал. Это человек, который единственный спасся из потопа, да? Со своей женой, тремя сыновьями и их женами. То есть это великий праведник. Но даже независимо от этого, хам ему, как ты говоришь, нахамил. Действительно, а как это было? Вспоминай.
Он возразил ему и сказал, что Ной не прав.
Ну, не совсем так. Он сказал, что Ной не прав, да, но возразить Ною было нельзя, потому что Ной был в бессознательном состоянии. А, давай напомним ребятам, как это было. Это описано в книге «Бытия». Ной в течение, ну, получается, почти года жил в ковчеге с женой, сыновьями, невестками своими и с огромным количеством животных. Потом постепенно вода уходила, Ной вышел на землю, вывел всех обитателей ковчега и принес жертву Богу. Бог обещал Ною, что больше не будет так вот смывать, уничтожать все человечество. И знамение этого была радуга, если ты помнишь. Поэтому каждый раз, когда мы видим радугу, мы вспоминаем обещание милости Божией. А потом Ной встретился с таким растением, как виноград. Не зная о его свойствах, видимо, еще не вкушая его, может быть, до этого, он выпил забродившего сока, который, ну, да, вино. Выпил вина. И опьянел. И свалился. И лежал, может быть, ногой, может быть, он как-то некрасиво выглядел, может, даже его вырвало, может быть. Мы все знаем, как пьяный выглядит, да, как это неприятно, неприглядно. И вот он лежал в таком состоянии, то есть он, ну, скажем так, плохо поступил. А хам это увидел и выбежал из того места, где лежал Ной, и стал об этом всем возвещать. Ну, смотрите, смотрите, тоже мне праведник, вот такой весь правильный, нас всех учит, а сам-то вон в каком состоянии. Вот. А еще у Ноя было два брата. Их звали Сим и Иофет. Они, услышав это, как поступили? Они спинами, чтобы не видеть наготы отца. То есть это такой символ, чтобы не видеть его позора, его неправды. Вот они зашли туда, где был их отец, покрыли одеждами его наготу. Вот. И вышли оттуда. Ной потом об этом узнал. И сказал страшные слова о всем потомстве хаму. Сказал, что твое потомство в лице сына Ханаана будет проклято. И это очень, может быть, важно, потому что вот мы говорим о почитании, что Бог за это обещает. И действительно, ну, ты, наверное, знаешь, вот в России, где живут дольше всего люди в России? Самые долгожители где?
На Кавказе.
На Кавказе, да. Да. А почему они долгожители?
Потому что там сын обязательно почитает отца.
Да, помимо хорошего воздуха, чистой воды, вот и вкусной баранины, простите, там на самом деле выполняется заповедь о почитании родителей очень строго. Очень строго выполняется заповедь. И вот даже мне один человек рассказывал такой потрясающий пример. Он заехал в высокогорное грузинское село, какой-то аул, и был свидетелем такой сцены, что 90-летний дедушка наказывает своего сына, 70-летнего, за какую-то провинность. Он снимает с него папаху, это такая шапка каракулевая, поднимает деревянное крыльцо из трех ступеней, 90-летний старик, поднимает, левой рукой поднимает крыльцо, засовывает под крыльцо эту шапку, опускает крыльцо и говорит, возьмешь только вечером. А без папахи, традиционно, особенно вот в горных селах, мужчине появиться зазорно, это стыдно, с непокрытой головой. И тут он говорит, ну, пап, отец, прости, ну, пожалуйста, я больше не буду. Я тут-то-тут. Говорит, нет, возьмешь вечером, и все. И тут, значит, вот глаза мокрые, уходит в дом, потому что он никому пойти не может. У самого, наверное, уже внуки, да, ему 70 лет, может, даже правнуки, не знаю. Но вот он своего отца слушается, 90-летнего, и тот его наказывает за какую-то провинность. И вот это, конечно, возможно только в том случае, если сохраняется вот это почитание. И вот действительно ты прав. Благословение Божие, оно ведь, как Господь сказал, так и есть, даже если все нарушают. Поэтому там сохраняется вот эта долгая жизнь у людей, благословение Божие с ними сохраняется. Получается, что если человек это нарушает, то у него его жизнь разрушается, да? Что значит? Ведь Господь промышляет о человеке. Что значит, что разрушается жизнь? Значит, обстоятельства жизни тяжелые, да?
Вот, наверное... Ну, если Господь сказал, тот, кто почитает отца и мать, будет долголетен на земле, то значит, тот, кто не почитает отца и мать, будет жить мало и в скорбях.
Совершенно верно. А почему? Это что, вот Бог обижается на человека за то, что он не почитает родителей? Почему скорби? Вот мы же говорили с тобой, что Бог хочет, чтобы мы с ним строили отношения, как ребенок с папой, да, как сын с отцом или дочь с отцом. А почему вот он посылает человеку скорби, начинает? Зачем это нужно? Он мстит, он наказывает?
Мне кажется, нет. Возможно, через скорби человек придет к покаянию, если человек хочет этого. И уже через покаяние он сможет примириться с родителями, и тогда, соответственно, примириться с Богом.
То есть Бог воспитывает через это человека, да?
Мне кажется, да.
Он заставляет его поменяться, да? Да, да, ты прав, конечно. Наверное, так и есть. Конечно, нам трудно говорить. Бывает такое, что и благоденствует человек, плохо живущий со своими родителями. Бывает, промысел Божий, он разный в каждом человеке. Но все-таки какие-то вот, действительно, какие-то правила Божьего воспитания мы видим в жизни. А скажи, пожалуйста, вот в чем может проявляться хамство? Ну, помимо того, что непослушание родителям, каких-то крайних выражений.
Мне кажется, что предел хамства – это, на мой взгляд, не оправдание родительского доверия, ну, соответственно, чаду. То есть, если родители доверяют чаду и поручают ему что-то, а чадо не может этого сделать, то есть, в смысле, если он может это сделать, но не хочет или делает неправильно, или... еще как-то и не оправдывает тем самым родительское доверие, то есть, по сути, он говорит родителям, что вы неправильно делаете, что на меня рассчитываете. Мне кажется, это и есть хамство, и мне кажется, это неправильно, потому что оно даже высказано не впрямую, а косвенно, а это, возможно, еще хуже.
Ну, а вот в окружающей нас жизни. Дело в том, что хамство может быть ведь не только действием личности. Хамство может захватывать целые народы. Огромные народы могут начинать хамить. И тогда у них тоже начинаются скорби великие, правильно? Да? Вот если по этому нашему какому-то знанию о Божьем промысле мыслить. А как грех хамства может выражаться народу? Ты можешь по какому примеру привести?
Единственный пример, который я смогу сейчас привести, наверное, не задумываясь, это падение Византийской империи. Если я не ошибаюсь, после того, как турецкий султан, к сожалению, не смогу сейчас вспомнить, как его звали, захватил...
Махмед II.
Да, батюшка, спасибо, Господи. После того, как Махмед II захватил Византию в 15 веке, ему явился сон, и в этом сне он видел руку с 5 пальцами. И он очень долго пытался понять, что это, и в итоге попросил одного православного монаха в Константинополе. Монах долго молился и постился, и после сказал, что ты взял этот город, потому что 5 праведников не нашлось, и Господь дал тебе этот город. Возможно, 5 праведников, вот этих, которых, точнее, не нашлось, мне кажется, это те люди, которые могли бы почитать Бога, но не почитают. Ведь если мы не почитаем Бога, не поступаем по Его заповедям, получается, что мы Ему хамим. А раз не было тех людей, которые Его почитали, то получается, что все остальные хамили. И из-за этого пала такая империя, как Византийская, то есть целый народ получил скорби.
Да, это интересное действительно событие 1453 года, взятие Константинополя. Это трагедия, о которой до сих пор болит душа каждого православного христианина. Но все-таки я думаю, что полезнее говорить о себе. Полезнее, нам полезнее думать о своей стране. И мне кажется, что пределом хамства является революция. Потому что в революции, и мы все это помним, одним из главных лозунгов было «давайте все переменим». А почему переменим? Потому что все, что делали наши отцы, плохо. Потому что они все делали неправильно. Потому что все, что было до революции, говорили нам, вот когда я был в том возрасте, все было неправильно. И то, как царь управлял страной, и как вели себя дворяне, и как вели себя купцы и прочее, прочее. Все было плохо. Да.
Батюшка, можно вот вам задать вопрос, возвращаясь к истории про хама? Хам после того, как соответственно, оскорбил отца, почернел, или он до этого был черным?
Не могу тебе сказать, не знаю, не присутствовал. Мне кажется, что вопрос с хамом острее вот в чем. Ной поступил плохо, и как отец тоже. Он подал плохой пример своим детям. И тем не менее, несмотря на то, что хам, в общем-то, братьям рассказал правду об отце, да, он сказал, ну, посмотрите, вот он выпил, он же не соврал, да? Он сказал правду, а был наказан за эту правду очень сильно. Вот, мне кажется, важнее даже об этом как-то подумать. Как поступили его братья? Вот Библия, это помимо такого прямого рассказа, это еще система образов. Да, они зашли спинами. Для чего они зашли спинами?
Чтобы не видеть нагадаться.
Чтобы не видеть, да. Это такой образ того, как каждый из нас должен относиться к ошибкам родителей. То есть мы не должны себе разрешать их видеть. Вот нам об этом Библия рассказывает. Вот она взяла такой образ. Покрыть его наготу. Нагота – это позор, да, для древнего человека. Это сейчас люди ходят слегка одетые по улице города и не стесняются, и не понимают, что это плохо. Вот в древности так было невозможно. Тем более старшего. Они покрыли, чтобы никто больше не видел этого, да, чтобы никто не согрешил, как хам. Может быть, их невестки, их жены могли это увидеть. Или жена хама могла это увидеть. Я не знаю. Но они вот так поступили. И для нас это такое, может быть, даже указание. Указание на то, вот, о чем мы разговаривали в начале нашей с тобой беседы. Допустим, ребенок сталкивается с тем, что отец не прав. Вот он орет на него в раздражении страшном. Это же ведь для отца это грех, да? Если он орет в раздражении на ребенка, и несправедливо он его наказывает.
Если несправедливо, ну, возможно, да.
Но это для другого отца. А вот если это твой отец на тебя орет,
что надо выслушать и проанализировать, потому что отец наверняка ведь не просто так шумит, а потому что...
А если просто так? Ну, если он не прав?
Ну, повод-то все равно какой-то был, что-то же наверняка сделал неправильно. Ну,
подожди, это, да, вот, да, мы скажем так, это тяжелая ситуация, есть некое задание Божие тебе, да? И в этом задании ты должен, действительно, ты молодец, ты правильно говоришь, ты должен понять, в чем ты был неправ, да? Понять, чтобы исправить. Но первое, что ты должен сделать, это ты должен поступить как Сим и Офет. Ты должен не дать себе увидеть грех отца. Кричит он, не кричит, ошибся он, не ошибся, устал, может быть, выпил, не знаю, как ноги, неважно, да, ты не должен говорить даже внутри себя о том, что отец совершает грех, ты не должен его что? Осуждать, да, ты не имеешь права осуждать отца и мать, вот об этом речь. Грех Хама начался с этого, он осудил своего отца, потом уже он над ним вот так насмеялся и так об этом громко рассказывал. Ну, я хочу напомнить нашим радиослушателям, если вы хотите о чем-либо спросить, вы можете сделать это, послав смс-сообщение на номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. Если так получается, что мы сегодня не сможем ответить на этот какой-то присланный вопрос, то обязательно сделаем это в следующем детском часе. И также я хочу напомнить, что наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Все-таки тема такая действительно очень важная. Значит, первое, чему учит нас история Хама и его братьев, это то, что родители нам не подсудны. Не потому, что мы их должны все время оправдать и сказать, вот папа выпил, и он прав. Нет, мы должны называть черное черным, белое белым про себя. Но знать, что есть грех, и осуждать, это совершенно разные вещи. Да? Ведь, допустим, мы можем говорить о том, что никто так не чувствует грех, как святые люди. Вот преподобный Серафим Саровский, к нему приезжали люди, он их видел первый раз, но он все про них знал. И про их добродетели, и про их грехи. И Господь ему даже открывал часто их будущее. Он их о чем-то предупреждал. И он мог им сказать об их грехах и перед родителями тоже. Но осуждал он их или нет? Почему? Это так их исправляло. Нет, потому что он их любил. Да, и они чувствовали эту любовь. Вот мы должны этому научиться, прежде всего, начиная с своих родителей. Даже если папа или мама не правы, они вне поля нашего суда. Они вне нашего суда. Нам от Бога не дано полномочий их и судить, их осуждать. И по тому, как человек говорит о своих родителях, о нем можно очень многое сказать. Если человек при себе поносит своих родителей, значит, в этом человеке живет Хамов грех. И Господу, как я правильно сказал, придется его смирять через какие-то скорби в жизни. Вот для того, чтобы он это в себе исправил. Даже если тебе начинают говорить о том, что там, твой отец в чем-то ошибся. Даже тогда, когда твоем папе будет 70, а тебе будет, допустим, не знаю, какая у вас разница, 50 или 35. Что надо сделать в этой ситуации? Сказать, знаете, я не хочу с вами об этом говорить. Я не хочу с вами это обсуждать. Мой отец для меня это... вот. Действительно, как ты сказал, это образ Бога, да? А образ по-гречески как? Ты, наверное, знаешь. Ты же отличник.
Икона?
Ну да, да, айкония, да. Отсюда слово икона. То есть родитель – это некая икона, это святыня, это икона Бога. И через почитание своих родителей, почему это для Бога так важно, мы узнаем, каков Бог. Мы вот к Отцу Небесному восходим через познание и правильное отношение к Отцу Земному, к родителям земным. отцу и матери. И это нас учит. Можно привести, конечно, много очень примеров, как человек сталкивался с тем, что он не может выполнить то, что отец или мать какие-то ожидания на него возлагают. Ты говоришь, что хамство – это не оправдать каких-то поручений или ожиданий родителей. Ну, например, вот я знаю, что ты отличник, да?
Да.
Вот ты вырастешь, поступишь в институт, встретишь благочестивую христианку, женишься. У вас родится прекрасный ребенок, но который будет двоечником, например, или троечником. Ну, не сможет он учиться так, как ты. А ты будешь этого не понимать. Говорить, почему ты плохо учишься? Вот я, когда вот показывают свои дневники, доставать их с какой-то полки, и будешь на него сердиться, а он будет очень переживать. Или, допустим, сколько раз мы сталкиваемся с тем, что, допустим, мама хочет, чтобы дочка стала балериной и танцевала в Большом театре, солировала. А дочке не получается, ну, не вытягивает она. И мама всем своим видом и своими словами, она говорит, что показывает, что ж ты не оправдала моих надежд. Вот это вот, это же, наверное, не грех все-таки, как ты считаешь? Если действительно ну, не может она быть солисткой.
Я, когда говорил про неоправданные ожидания, я имел в виду то, что человек реально может сделать. То есть, к примеру, родители просят его, там, я не знаю, не дерись. Человек же может не драться, но он подрался. То есть он не оправдал ожидания родителей. Родители ожидали, что он не будет драться, а человек подрался. То есть я в этом плане имел в плане поступков, которые физически можно выполнить. Ну, а тот пример, как вы привели, это, конечно, да, это не грех, но, наверное, человеку нужно будет приложить еще какие-то усилия, чтобы как-то постараться утешить родителей, может быть, проявить какие-то успехи. То есть, вот как вы сказали, пример про девочку, которая не может танцевать в балете. Может быть, и там не в балете поучиться, а где-нибудь там просто попробовать потанцевать, чтобы как-то утешить маму. Или сказать ей, что у нее не получается не потому, что она не хочет, а потому что, ну вот просто не получается. То есть, мне кажется, надо найти мирный выход из ситуации.
Да, конечно, ты прав. Спасибо. А вот давай поговорим, может быть, уже вот близится к концу нашей передачи, но давай поговорим о том, как ты правильно сказал, утешить родителей. Вот скажи, пожалуйста, Бога мы утешаем, можно ли так сказать?
Ну, наверное, в переносном значении можно.
Ну, а ему вообще нужны наши там, добродетели, что он без них расстраивается?
Как сказал один батюшка, который настоятель храма, рядом с этим храмом я живу, он сказал, что Бог дает нам определенную возможность сделать там какие-то дела. Когда мы делаем эти добрые дела, то есть, допустим, ходим в храм, исповедуемся, причащаемся, они у нас накапливаются, и потом, как бы, когда Господь видит эти добрые дела, которые мы делаем, Он нас утешает или помогает. То есть, мы через те дела, которые мы делаем вроде как для Бога, то есть, казалось бы, мы посвящаем, не казалось бы, а мы посвящаем свое время Богу, когда ходим в храм, и, казалось бы, делаем это для Бога, на самом деле мы делаем это для себя, и только нам от этого станет лучше.
Угу. А вот исходя из твоих вот совершенно справедливых слов, давай подумаем, а как мы можем утешить родителей своих? Вот ты как вот утешаешь папу и маму? Ну, помимо того, что ты отличник.
Я стараюсь делать то, что они мне говорят, выполнять какие-то их поручения. Если они, допустим, просят меня в чем-то себя ограничить, я максимально делаю это. И мне кажется, это прежде всего приносит пользу не для них, а для меня. Потому что, например, если они мне просят не есть мороженое, то им-то с этого ничего не будет. Но, возможно, я избегу какой-то болезни серьезной. Вот, к примеру, в этом.
Но мне кажется, что можно вот, если говорить об утешении родителей, то, наверное, надо говорить о чем-то большем. Все-таки каждому папе и каждой маме приятно, когда ребенок их слушается и проявляет послушание. То есть, допустим, ребенок может не понимать, вот как ты, если он меньше, да, что вот от мороженого он может простудиться. Но если он слушается просто потому, что доверяет и знает, что папа и мама больше знают, то это уже хорошо. И это называется добродетель послушания. А вот еще что-то. Ну, представь себе, мама устала, у вас гости. Например, у мамы день рождения. Или даже у тебя день рождения. Пришли в гости, они бегали, прыгали, они много ели. Беспорядок полный, полно посуды грязной. Вот. Папа приехал усталый с работы. Мама готовила и плохо себя чувствует. И она говорит, например, ну, давай завтра все вымоем. Всю посуду вымоем, берем. Потому что я устал ложиться спать. А с утра просыпается, а ты взял до школы, встал пораньше на 40 минут, все вымыл. Угодники Божии, вот мы говорим угодники, то есть святые, это люди, которые делают ради любви к Богу больше, чем все остальные. Да, больше. Они как бы сами еще, чем бы Богу угодить. Да? И вот я бы очень хотел, чтобы мои дети так себя вели, и они часто так себя ведут. Но и тем вот деткам и подросткам, которые нас слушают, я посоветовал бы искать возможность утешать и радовать своих родителей, так же вот, как мы говорим об угодниках Божьих, то есть делать что-то, что им радостно. Вот приведу такой пример. Маленькая девочка хочет вымыть посуду. Она ее моет. Но она моет ее плохо, потому что она еще маленькая, у нее еще нет навыка. Маме легче вымыть посуду самой. Но мама отходит в сторону, она знает, что ей надо будет перемывать. Но вот дочка моет посуду. Маме это приятно?
Безусловно.
Приятно, потому что дочка говорит, мам, ты посиди, отдохни, я сама сделаю. Хотя перемывать надо. То есть и маме, и папе будет приятен сам факт того, что вы включаетесь им в помощь. Маме будет очень приятно, если ты ей скажешь, допустим, там, мамуль, пойди приляг. Я все уберу. Или я там приготовлю ужин. Да? Или я помою посуду. Или если ты ей там, нарисуешь рисунок какой-то, подаришь цветы, ну, что-то сделаешь такое. То есть маму и папу надо радовать. Им хочется не только выполнения предписаний. Вот так делай, вот так не делай. А им хочется большего. И каждому родителю хочется, чтобы детская любовь она проявлялась в каких-то делах. Это приятно, это радостно. Я вот помню, приезжаешь домой, весь усталый, совершенно уже даже руки не поднимаются от усталости. Свалился, там, разулся, разделся, бухнулся, думаешь, ну сейчас вот полежу 10 минут там, на диване, встану, буду все делать. И вот начинается такое утешение, маленькие дети. Кто-то бежит, несет тапочки. Кто-то бежит, маленький ребенок, несет стакан воды, думает, что ты хочешь пить, ну, расплескивает его по пути. Но ты пьешь эту воду, как райский нектар, потому что ребенок о тебе заботится. И ты видишь в этом проявление любви. Потому что настоящая любовь, она же является через дела, да? Как апостол Павел говорит, вера, действующая любовью. Кто-то тебе, может быть, там, чай заварил. Кто-то говорит, иди, лежи, пап, мы сделаем ужин, там, или мы уложим малышей, говорят старшие. Это очень радостно, поэтому я обращаюсь к нашим младшим радиослушателям. Утешайте родителей, находите эту возможность. Это для них радостные, очень ожидаемые и очень важные подарки. Делайте вот такие дела. И не думайте, что для них это мало, то есть для них это не важно, для них это очень важно. Для родителей это очень важно, чтобы дети их утешали. Потом, конечно, если, допустим, папа или мама в чем-то оказались неправы, не спорьте с ними, не указывайте, вы им не ровня. Они, напомню, вне зоны вашего суда. Они Богом поставлены выше вас. И не вам им указывать. Если вы стерпите, помолитесь, не будете как-то там вот ссориться с ними, то родители потом сами могут попросить прощения. Родители ведь тоже видят, когда они ошибаются. И тоже расстраиваются, потом подходят и говорят, ну, сыночек или там, доченька, прости меня, пожалуйста, я вчера был неправ, вот сорвался, раздражался, накричал на тебя. Вот. А если вы начинаете спорить, то вот этот грех вырывается, грех хамства вырывается в ваши отношения, благодать Божия уходит, и вам все тяжелее и тяжелее все поправить. Я хотел бы еще сказать, что к словам Божьим о том, что чти отца твою, матерь твою, благо тебе будет и долголетием будешь на земле, надо относиться очень внимательно. Это обещание Бога. Бог ничто просто так не говорит. Он все выполняет из того, что говорит. Поэтому действительно вся наша будущая жизнь, она очень сильно зависит от того, как мы чтим родителей. Очень сильно зависит. Потому что если мы смиряемся перед родителями, если мы слушаемся с детства, то Богу уже нет необходимости нас смирять особенно. Поэтому и скорби обычно не посылаются человеку, который почитает родителей. Почему? Вот ты прав, Артем. Скорби для чего? Чтобы человек познал свою гордыню, да, раскаялся в ней, смирился, то есть, да, принял мир в душу. Вот, а если человек уже умеет смиряться через родителей перед Богом, то уже и нет необходимости в этих скорбях. Поэтому сказано в Священном Писании, что Бог Не помнишь, как сказано, Артем? Бог кому противится? Кому
гордым Господь противится.
Да. А благодать дает кому? Смиренным же дает благодать. Да? Вот представь себе, гордость человека начинается как раз с детства в непослушании родителям. Да? Это же по гордости все происходит. Да? И вот противиться, какие страшные слова. Вот представь себе, ты учишься в классе, у вас там есть какой-нибудь самый сильный мальчик? Или это ты, Артем?
Конкретно в моем классе вот Господь помог, и в моем классе я.
Ты всех смиряешь, да? Ну, допустим, есть какой-нибудь переросток, который остался на третий год, занимается тяжелой атлетикой, и все входят, и всех, значит, по головке стучит. И вот он начнет тебе сопротивляться. И твоя жизнь в классе будет чрезвычайно тяжела. И на уроках, и на переменах, и везде. Это если тебе всего лишь один парень сопротивляется. А то представь себе, если ты не почитаешь родителей по гордости, тебе начинает сопротивляться Бог в жизни твоей. Ты хочешь поступить в институт, а он сопротивляется. Ты хочешь там семью создать, жить спокойно, работать, а он тебе сопротивляется. Он противится, он становится твоим противником в жизни. Отсюда вот эти скорби и есть, рождаются из этого. Бог против тебя, чтобы ты смирился в конце концов. Понимаешь? Поэтому если с детства ты смиряешься перед родителями, то тебе Бог что обещает? Это благодать. Бог даст тебе благо. Благодать. Он даст тебе благо. Он будет тебе помогать. А вот. Ну, какие вопросы могут быть у наших радиослушателей? Если у вас есть вопросы, присылайте их смс-сообщением на номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «вера» русскими или латинскими буквами. Через пробел текст вашего сообщения. И наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Какие вопросы? А вот давайте мы с вами поговорим о следующем. Вот у нас Рождество, да, сейчас. Рождество приближается. Что мы ждем от Рождества, помимо благодати Божией? Мы ждем подарков, да. Ну, кто-то ждет их под елкой, неверующие люди ждут их от Деда Мороза. А мы ждем от родителей подарков. И мы считаем, если вот я вспомню, допустим, я ребенок, то я считаю, что родителям не должны подарить подарок, да? А ребенок должен подарить подарок родителям Рождества?
Ну, обязательно.
Я думаю, что родители даже больше обрадуются, чем ребенок, да, если будет подарок. Ну, а какой это может быть подарок? Это может быть там игрушка, нет?
Родители? Это может быть послушание.
Послушание, совершенно верно. Это может быть просто какой-то день, когда, допустим, маме в течение целого дня... Ну, лучше всего, если прямо на Рождество, не надо будет вам делать ни одного замечания. Знаете, какой это будет подарок для мамы. В конце дня она будет совершенно счастливой женщиной, абсолютно. Вот. Если в течение дня ей не надо будет там говорить, убери с собой тарелку, зачем ты это сделал, почему ты не застелил кровать. Ну, то, что обычно мама говорит, да, всегда почти вот каждому ребенку. Если это не надо будет ей говорить. Поэтому призываю вас, ребята, подумайте и организуйте своим родителям подарок на великий праздник Рождества Христова. Наша передача подошла к концу. Я благодарю Артема Белина из Православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского, который существует во многом благодаря обществу «Радонеж». Вот, благодарю за хорошие вопросы, хорошие ответы. И всем нашим слушателям, и молодым, и уже выросшим, желаю исполнять заповедь о почитании родителей. Передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. До свидания. С наступающим праздником.
До новых встреч.
До новых встреч.